слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Акции стратегии 31 в российских городах. Расследование убийства в московском отделе полиции. Последствия урагана, обрушившегося на восточные побережья США. Соглашение греческих властей с международными кредиторами. Эти и другие темы, а также обзор польской печати и рубрики «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». В нескольких российских городах сегодня проходит акция в защиту свободы собраний в рамках кампании «Стратегия-31». В Москве активисты оппозиции, как обычно, собираются на Триумфальной площади в центре города. Столичные власти недавно заявляли, что археологические раскопки на этом месте закончены, и против акции на площади они больше не возражают. Однако согласие на сегодняшний митинг они не дали, сославшись на правонарушения, допущенные в прошлом его заявителями. Сейчас на Триумфальной площади Москвы работает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Антон. Какова обстановка на Триумфальной площади?
Здравствуйте. Здесь усиленные меры безопасности. Войти на Триумфальную площадь не представляется возможным. Она полностью окружена металлическими ограждениями. На пересечении с Тверской улицы собралось несколько десятков человек. Полиция просит освободить проход и не мешать проходу других граждан. И сейчас я вижу, что начались первые задержания. Несколько человек ведут к автобусам полиции.
Насколько, как много участников акции пытаются подойти? Я понимаю, что там трудно понять, кто участник акции, а кто прохожий, но, может быть, вы можете оценить количество людей, которые хотя бы пытаются в ней принять участие?
Тут около 50 человек. Я сейчас видел, что двух человек повели в направлении автобуса и их задержали.
Насколько жестко действует полиция?
Сначала они долго обсуждали и пытались уговорить присутствующих освободить проход, и только после этого они произвели задержание. Пока что они действуют не очень жестко.
Благодарю вас, Антон. Напомню, что с нами в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Он работает на Триумфальной площади в Москве, где активисты оппозиции пытаются провести традиционную акцию в рамках кампании «Стратегия-31». И в конце часа мы вновь вернемся к событиям на Триумфальной площади. Вас ждет еще одно включение оттуда, где мы расскажем о том, как происходили события в течение этого времени. А сейчас перенесемся в Петербург, где также активисты оппозиции пытаются провести акцию в рамках кампании «Стратегия-31». В Петербурге на улицах работает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она также с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Татьяна. Что происходит у вас?
Ну, у нас что происходит, вот, наверное, вы слышите, как сейчас полицейский говорит: граждане, освободите проход для других граждан, идущих на станцию метрополитена. Но вообще не знаю, кому он говорит, потому что участников акции очень мало, их даже так вот простым глазом не различить. Я уже различаю нескольких, потому что лица примелькались. Ну вот несколько минут назад, буквально, может быть, 3-4 минуты, тут была такая, да, вот акция, тут несколько членов «Другой России» закричали: «Россия будет свободной», прочие лозунги, даже жгли фаеры, но и моментально они были задержаны, насколько я понимаю, около 10 человек, и сразу их запихнули в автобус и увезли. Вот сейчас здесь стоит другой автобус. Акция, ну, не нужно, наверное, говорить, что акция не согласована, и она не только не согласована, она уже принципиально не согласована. Так, и организаторы сказали, что они больше уже никогда не будут просить никаких согласований. Это бессмысленно, но именно сейчас, в то время, когда суд идет по болотному делу и другие процессы, они считают очень важными вот эти продолжения акции «Стратегия 31» о защите 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, митингов и шествий. И вот они продемонстрировали в очередной раз свою готовность продолжать свои выступления. И они декларировали заранее, вот уже сказали прессе, что им не важно теперь количество, им важен сам факт выступления. Естественно, для другой России в Петербурге очень трудно проводить эти акции, потому что суд по делу 12, так называемому, продолжается, и они, конечно, вынуждены приходить только те, которые не находятся под судом, чтобы не изменили меру пресечения, чтобы не навредить себе. Ну вот сейчас, я так понимаю, ждут, будет ли еще что-нибудь, потому что, как правило, акции в Петербурге, они такие многоступенчатые. Ну, будет ли продолжение этой маленькой акции, закончившейся задержанием, пока неизвестно.
А вы видели каких-то известных политиков или гражданских активистов?
Нет, я политиков, гражданских активистов не вижу. Вижу фантастическое количество ОМОНа. Пожалуй, всегда его много, но вот так, чтобы было прям 4 автозака и 2 автобуса прямо около Думы на дальних подступах к этому месту, это как-то я даже такого не видела. Вот, кажется, что они, вот эти люди, несколько человек буквально, которые принимают участие в акции, они, видимо, кажутся все опаснее и опаснее для властей. Вот так, такое у меня, по крайней мере, впечатление. Очень много журналистов, тут камеры, фотоаппаратов, вот все чего-то ждут. И ОМОН с двух сторон стоит на изготовке, и очень много полицейских ходит просто в середине и отслеживает, видимо, кто пришел.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. И мы вернемся к событиям в Петербурге в конце этого часа. Стратегия 31 остается, по мнению главных организаторов этого движения, основным средством революционной борьбы с режимом Владимира Путина. Так считает лидер движения «Другая Россия» писатель Эдуард Лимонов. В интервью «Радио Свобода» он так объяснил причины, по которым организаторы сегодняшней акции отказались менять список заявителей мероприятия, что дало московским властям формальный повод для запрета митинга.
Они хотят смену заявителей. Это тема, которая возникла после 31 мая 2010 года. То есть это уже они будут считать своей победой, если наши фамилии, моя, Константина Косякина, Владимира Буковского, Лолиты Царей, не будут стоять под уведомлением. Совсем не пустяк, поскольку стали за это время как бы символы протеста на Триумфальной. И поэтому, если мы уйдем, то люди просто сами себе скажут, они побеждены, они прогнулись. Вот как устроено мышление наших граждан, и точно так же устроено и мышление власти. Они будут считать, что они нас победили, добились своего. Что касается вот этой демагогии, которой разразился мэр Собянин, приняли в начале июня совершенно неправдоподобный этот закон, поражающий определенных граждан, в том числе и меня, в правах, дискриминационный, и делают вид, что теперь вот они разрешат любые митинги. Ну, конечно, яму можно закопать, теперь вместо ямы есть закон.
Борьба за освобождение политзаключенных не теряет своего значения для всех оппозиционных сил, в том числе «Другой России», считает Лимонов. Однако, по словам лидеров движения, только оно, а не другие оппозиционные силы, способны своей деятельностью вызвать в стране важные общественные перемены.
За последние 12 лет правления Владимира Владимировича Путина и его сателлита Медведева у нас свыше 250 человек были осуждены и прошли через тюрьмы и лагеря. И я единственный полиции федерального размера, грубо говоря, и кто получил срок 4 года. Для нас не пустое слово, но это не совсем искренне. Если искренне, да, надо все это продолжать, безусловно, надо выступать за политзаключенных. Какой тут может быть вопрос? Безусловно, за, безусловно, отстаивать их права. Безусловно, надо добиваться того, чтобы у нас не было бы политзаключенных. Все, кто захватил и увел гражданский протест вот этой дороги повиновения, стали принимать разрешенные митинги. Вот они ответственны за совершенно явное поражение оппозиции в нашей стране. Тогда неожиданным протест был для власти. В декабре надо было все мирно к стенам Центральной избирательной комиссии добиваться отмены выборов. Они уводить людей за многие километры на Болотный остров, вдалеке от всех административных и ключевых командных центров государства.
Это был лидер движения «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Время напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восточные побережья США восстанавливаются после разрушительного шторма «Сэнди». В результате стихийного бедствия в США и Канаде погибли 50 человек. Ущерб, нанесенный штормом, исчисляется десятками миллиардов долларов. Совет Федерации России одобрил законопроект, обязывающий трудовых мигрантов проходить тестирование на знание русского языка, владеть которым нужно хотя бы на базовом уровне. Знаменитый театральный режиссер Юрий Любимов, госпитализированный 12 октября с сердечным приступом, впал в кому, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на медиков. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы: «Я рифмую дождь и плащ», о стихах и прозе к стихам Яна Сатуновского, история литературного кондотьера, о книге Самуила Лурье «Изломанный аршин». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня утром глава столичной полиции Анатолий Якунин после экстренного совещания сообщил об увольнении всех руководителей московского отделения полиции Хорошова-Мнемники. Сотрудники этого отделения подозреваются в жестоком убийстве гражданина Азербайджана, которое было совершено еще в начале сентября. С подробностями Динара Седдикова.
Обращение от родственников пропавшего 22-летнего гражданина Азербайджана поступило в Следственный комитет еще 2 недели назад. Они сообщили о том, что похитители потребовали выплатить им 150 тысяч евро. При этом, как выясняется, тело погибшего почти с 80 ножевыми ранениями было найдено еще в сентябре, но тогда не опознано. По подозрению в убийстве, похищении и вымогательстве были задержаны 3 сотрудника московского отдела полиции Хорошова-Мневники, самому старшему из них 26 лет. Они начали давать признательные показания. Как сообщают в МВД, бывшие полицейские были членами преступной банды. Как утверждают некоторые СМИ, они вместе с убитым занимались сбытом краденных автомобилей. У них было 2 подельника, не работающих в органах. Один из них находится в розыске. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Это полицейские водители патрульно-постовой службы Дмитрий Колотовкин, Александр Власенко и Артем Скубак. По версии следствия, 5 сентября подозреваемые попытались завладеть автомобилем BMW, принадлежащим их 22-летнему знакомому. Находясь в салоне машины, они нанесли его хозяину более 70 ударов ножом. Когда мужчина скончался, подозреваемые скрыли его тело в лесном массиве в поселке Загорянском Московской области и скрылись на похищенном автомобиле. При проведении следственных действий эта машина была обнаружена во дворе дома по месту жительства одного из этих полицейских. Следователи планируют ходатайствовать об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
В среду утром глава столичной полиции Анатолий Якунин провел экстренное совещание, после чего были уволены все руководители отдела МВД Хорошова-Мневники. Как сообщили в МВД, будет обязательно проведена внеочередная переаттестация сотрудников. Подразделение будет поставлено на особый контроль, новый начальник отдела подобран из другого округа. Этот инцидент произошел на фоне реформы и переаттестации сотрудников МВД, активно критикуемых правозащитниками и экспертами. Председатель Совета профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин заявил Радио Свобода, что реформы как таковой не было. Михаил Пашкин напомнил о других аналогичных случаях в полиции и сказал, почему, по его мнению, это происходит.
С одной стороны, очень хорошо, что были наказаны руководители. ЦОР, видимо, уже нельзя дальше было в избе хранить. Таких, к сожалению, случаев, когда сотрудники работают с бандитами совместно и сами являются бандитами, очень много. Взять, если Нижнекамск, Татарстана, как там избивают сейчас уже, после дальнего, пытают током. задержанных. Когда сотрудники уголовного розыска в Москве, в этом же округе, вот Покрова-Стрешнева, для того, чтобы выполнить показатели по палкам, фальсифицировали фактически уголовное дело. Еще там в этом же округе, в другом подразделении, аналогичная ситуация, только с наркотиками произошла. Тоже ради палок. Якунин правильно сказал, что нужно Фищука наказывать, то есть начальника округа.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев 2 дня назад заявил об отмене так называемой палочной системы оценки работы полиции. Однако ничего нового взамен не предлагается, продолжает Михаил Пашкин.
Основное это что должно быть сделано? Основное это должен быть реализован закон о полиции, где сказано, что критерием оценки деятельности является мнение населения. Так вот, мнение населения пока никак не учитывается. И нет приказа, нет нормативных актов, которые бы реально учитывали мнение населения при оценке деятельности полиции. Вот когда будет четкая совершенно инструкция, вот тогда изменится ситуация к лучшему. Было только сокращение. Сокращались так, что некому работать стало. Уволили всех, кто был неугоден. То есть власть думала так, что, видимо, уволим всех неугодных, чтобы остались только те, которые под козырек дают, нам нужно с митингами бороться. Потом пришли другие несогласные в полицию. Но в целом стала она намного хуже после вот того, как профессионалов и честных сотрудников выгнали.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева сказала «Радио Свободы», что преступление, в котором подозревают сотрудников полиции, лишь подтверждает, в МВД сохраняются глубочайшие проблемы, искоренить которые поверхностной реформы не удается.
Как были эти правоохранительные органы в большой степени правонарушительными, так и остались. Это не первый, не последний случай. Одно могу сказать, что в ситуации, когда за полицией реформой наблюдает прокуратура, которая сама засветилась в игорном деле, и тем не менее остались невредимы ее руководители, и ФСБ, которые вообще не подчиняется никаким законам орган насилия над гражданами. Я довольно мрачно смотрю на перспективы.
Людмила Алексеева добавила, правозащитники в России не имеют возможности контролировать расследование подобных дел. Они могут лишь сигнализировать о нарушениях закона и прав человека со стороны сотрудников полиции. Однако чаще всего к ним не прислушиваются. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям. Восточное побережье США восстанавливается после разрушительного урагана Сэнди, унесшего жизни десятков людей. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт города Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, сегодня утром частично возобновляют работу. Шторм постепенно слабее переместился в северные районы США и вглубь Канады. Миллионы людей в пострадавших районах остаются без электричества. Ущерб, нанесенный штормом, исчисляется десятками миллиардов долларов. Президент США Барак Обама посетит сегодня Нью-Джерси, где проследит за ходом восстановительных работ. Обама и его соперник по президентской кампании Митт Ромни приостановили из-за бедствия свою кампанию. Из Нью-Йорка передает Юрий Жигалкин.
На утро после апокалиптической ночи 300-километровый отрезок Атлантического побережья от Нью-Йорка до Мэриленда выглядел одинаково. Сметенные водой деревянные набережные, снесенные из фундаментов пляжные постройки, улицы, прилегающие к океану, покрыты водой, по некоторым можно передвигаться только на плавсредствах. О том, что творилось ночью, свидетельствует одно из самых популярных во вторник изображений. Танкер среднего размера, выброшенный на пляж самого отдаленного района Нью-Йорка, Стейтен-Айленд. Больше всего в эту ночь досталось жителям Бризи-Пойнт, населенного пункта на западной оконечности песчаной косы, прикрывающей Бруклин от океана. Им пришлось столкнуться не только с наводнением. Вечером, в то время как вода начала заливать улицы, в одной из построек по неизвестной причине возник пожар. Дома там небольшие, на одну семью. Построены они вплотную. В течение нескольких часов выгорели 5 кварталов. Уничтожен 101 дом. Удивительно то, что в огне не погиб ни один человек. Масштабные наводнения также, судя по всему, не привели к человеческим жертвам. По последним данным, в результате удара урагана на всей территории погибло около 40 человек. Пока приводится одна причина – упавшие деревья. На следующий день после небывалого разгула стихии вода отступила. По словам заместителя мэра Нью-Йорка Кэса Холлоуэя, Главная задача властей города сейчас заключается в том, чтобы обеспечить безопасность людей, оказавшихся в наиболее пострадавших районах. Во всех этих районах работники чрезвычайных служб обходят дом за домом, чтобы убедиться, что никому не требуется экстренной помощи. Там открыты центры для пожилых людей, которым необходима помощь и уход. Специальные бригады занимаются вырубкой деревьев, которые могут упасть. Словом, обеспечение безопасности людей является нашим приоритетом. Следующие по важности проблемы – возобновление движения общественного транспорта и восстановление подачи электроэнергии. Впрочем, для подавляющего большинства горожан сейчас именно это самые ощутимые проблемы. Вечером во вторник началось ограниченное движение автобусов, но метро не работает. Прекращено движение пригородных электричек. Около 700 тысяч нью-йоркцев остаются без электричества из-за взрыва на одной из основных трансформаторных станций. Пуск метро может оказаться наиболее трудным делом. Никогда прежде в 107-летней истории нью-йоркского сабвея в тоннели подземки не попадала морская вода. Сейчас затоплены 7 тоннелей в Нижнем Манхэттене, по которым проходят основные линии метро, пересекающие весь город, от аэропорта имени Кеннеди до Бронкса. Один из тоннелей все еще заполнен водой почти доверху. Ни с чем подобным специалистам не приходилось сталкиваться. Первый вопрос сейчас, как откачать эту воду. Второй, нанесла ли она непоправимый ущерб системам сигнализации и электроснабжения, как опасались эксперты. Пока руководители города неопределенно говорят о том, что движение будет восстановлено в течение недели. Кое-кто из профессионалов говорит о неоправданном оптимизме таких заявлений.
Это был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Вчерашняя публикация в газете «Речь Посполита» о следах тротила на обломках польского президентского самолета, разбившегося под Смоленском, и затем признание главного редактора газеты в ошибке стало, кроме политической битвы, причиной целого ряда различных теорий. Об этом в обзоре сегодняшней польской прессы, который подготовил Алексей Дзиковицкий.
Во вторник газету «Речь Посполита» со статьей на первой полосе «Тротил на обломках Туполева» было не так просто найти в киосках, тем более, что часть тиража вышла без этого материала. Редакция объясняет это тем, что работа над проверкой содержащейся в статье информации о следах нитроглицерина и тротила на фрагментах разбившегося под Смоленском Ту-154 шла до позднего вечера. Также сложно было в первой половине дня получить какой-либо комментарий от представителей правительства или прокуратуры, что привело к небывалому всплеску эмоций. Лидер оппозиции, брат-близнец погибшего под Смоленском президента Леха Качинского Ярослав Качинский назвал катастрофу под Смоленском убийством и призвал к немедленной отставке кабинета Дональда Туска. Лишь в 13:30 по местному времени военная прокуратура заявила, что из материалов на сегодняшний день, имеющихся в распоряжении следствия, лишь дилетант может сделать вывод о наличии на обломках самолета следов тротила и нитроглицерина. И лишь спустя 2 часа после окончания пресс-конференции сотрудников прокуратуры слово взял премьер-министр Дональд Туск. В это время Ярослав Качинский встречался с генпрокурором и представителями военной прокуратуры, а после этой встречи в разговоре с журналистами сосредоточился скорее на политической борьбе, чем на деталях следствия.
Мы полностью остаемся при своем мнении, но думаю, что теперь самое важное – это реакция на слова Дональда Туска, который заявил, что со мной нельзя далее сотрудничать в рамках одного государства. Господин Туск хочет меня убить или изгнать из страны. Так или иначе, эти слова показывают, как он боится того, что правда рано или поздно все равно станет известно.
Часом ранее стало известно, что главный редактор газеты «Жечпосполита» Томаш Врублевский в интервью для польского радио признался в том, что в публикации были ошибки. Проблема? Нет, иначе. Это ведь очень хорошая новость, что там до сих пор не найдены следы взрывчатки на фрагментах самолета. Однако ведь и сама прокуратура признает, что обнаружены высокоэнергетические ионизированные частицы, такие же, которые входят также и в состав взрывчатки. Действительно, возможно, мы слишком поспешили, не имея всей информации, написали, что это мог быть тротил и нитроглицерин. Эта взрывчатка могла быть там, но не обязательно. Это нам объяснили на пресс-конференции в прокуратуре.
То могло быть, она не мусяла.
И уже сегодня в редакционной статье тоже главный редактор пишет: «Мы неосмотрительно написали о найденных на обломках самолета следах нитроглицерина и тротила. Это могли быть эти вещества, но не обязательно именно эти. Однако нас беспокоит то, что было основной идеей вчерашней статьи, а именно, что для того, чтобы окончательно исключить версию присутствия взрывчатки на том, что осталось от самолета, военной прокуратуре потребуется еще полгода. Именно столько времени займут лабораторные исследования». Врублевский также осудил использование темы Смоленской катастрофы для политики.
политической борьбы, но подчеркнул, что именно в такой ситуации непонятными кажутся задержки в выяснении важных вопросов. Примечательно, что автор статьи в Жечпосполита журналист Цезарь Гмыс написал во вторник в Твиттере, что не отказывается от написанного и подчеркнул, что его источники информации заслуживают наивысшего доверия, и он не собирается их выдавать. Основной конкурент газеты Жечпосполита на рынке ежедневных газет «Газета Выборча» в статье, название которой можно перевести как «Осечка Качинского», пишет: «Ни пресс-конференция военной прокуратуры, ни встреча с генпрокурором Анджием Сереметом не изменили позиции Ярослава Качинского, который назвал заявление прокуратуры огромным обманом. А помещенное в интернете извинение газеты «Жечпосполита» прокомментировал следующим образом: «Это свидетельство состояния, в котором находятся польские средства массовой информации». В редакционном комментарии под заголовком «Яд Качинского» заместитель главного редактора газеты Петр Стасинский пишет: «Это никакое не безумие, только циничная тактика по уничтожению нашего государства. Слов Качинского об убийстве 96 человек назад уже не вернешь. Человек, который в течение 20 лет с переменным успехом сотрясает страну, доказал, что для него нет границ политической ненависти». Конец цитаты. В ряде средств массовой информации скорее консервативного характера появляются мнения о том, что в прокуратуре на самом деле может быть информация о взрывчатке, которая и просочилась к журналистам. Другое дело, что нынешние власти, по их мнению, до сих пор не знают, как с этими данными поступить, и поэтому всячески стараются сохранить их в секрете, пока не будет найден подходящий выход. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
С обзором прессы вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.30. Это время напомнить об основных новостях часа.
«Радио Свобода» новости.
Восточное побережье США восстанавливается после разрушительного урагана «Сэнди», жертвами которого стали несколько десятков человек. Совет Федерации России на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, обязывающий трудовых мигрантов проходить тестирование на знание русского языка. Организаторы русского марша в Москве, который намечен на День народного единства 4 ноября, проведут шествие в центре города по Крымской набережной, а также митинг у здания Центрального дома художника. Разрешенное число участников этого мероприятия – 10 тысяч. Президент России Владимир Путин в этом году откажется от проводившейся 10 лет подряд телевизионной прямой линии с гражданами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вместо прямой линии появится другой формат, о котором объявят дополнительно. И новость часа. В Москве, Петербурге и других российских городах проходят акции в рамках стратегии 31. Сообщается о задержаниях ее участников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер. Валентин, как раз к моменту выхода, первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» завершатся очевидно акции в рамках стратегии 31. Вы сообщили о том, что арестовывают, задерживают некоторых его участников. Корреспонденты «Радио Свободы» в разных городах России следят за ходом этих акций и действиями полиции. В чем значение такого рода уличных акции протеста, так сформулировал я вопрос для своего выпуска. Жертвами тропического шторма Сэнди на восточном побережье США стали несколько десятков человек. Какое влияние это стихийное бедствие оказало на президентскую предвыборную кампанию? Подробно поговорю об этом с экспертами «Радио Свобода». Снова о произволе правоохранительных органов в России. В убийстве гражданина Азербайджана подозреваются трое московских полицейских. Почему реформа Министерства внутренних дел не дала никакого положительного результата? В конце выпуска расскажу о спортивно-общественной теме, расскажу о том, как в Праге создавался в этом году хоккейный клуб континентальной хоккейной лиги «Лев». Известно, что в Чехии богатые спортивные традиции, в частности хоккейные. И вот буквально несколько месяцев назад с нуля создали клуб, который выступает в самой сильной в Европе хоккейной лиге. Это формально открытый чемпионат России. Вместе с коллегой Андреем Шароградским мы встретились с генеральным менеджером этого клуба. Зовут его Норман Досье. Прежде он играл в римском «Динамо» и был в рижском, простите, «Динамо», и был и генеральным директором этого клуба. Давайте поговорим, послушаем, что Норман Досье рассказывает о том, как создается команда высокого уровня с нуля.
Начинаешь складывать команду, начинаешь понимать, что тебе надо, какого уровня игроки нужны. Потом начинаешь смотреть, что у тебя, какие игроки свободные, у кого контракт кончается. Это мы занимались вдвоем. Я и спортивный директор в клубе, Рашид Хабибулин, брали, поскольку здесь играем в Чехии, так изначально брали всех хороших чехов, которые есть в наличии, которые играли в КХЛ или которые играли за сборную. Составляли целые списки и проходили, у кого какой агент, созванивались с агентами, какие планы, что делает, насколько он дешевый, дорогой, есть контракт, нет контракта. Ну, тогда, когда уже был собрали какой-то костяк из чешских игроков определенного уровня, уровня сборной, который играет, ну, тогда уже к ним начали подыскивать на эти, скажем, на свободные места, начали собирать.
Это общепринятая практика?
Ищут все, не только в КХЛ, и в Чехии, и в Финляндии, и в Швеции, и везде. Только вопрос, кто быстрее с этим игроком начнет диалог с того, что ты никому не секрет, что ты сможешь предложить. Чем быстрее ты с ним на этот диалог начнешь, тем лучше, да. Когда с игроком, когда с агентом не можешь договариваться, ну, приходится через каких-то игроков, сам играл достаточно много, знаю многих игроков и тренеров знаю, через доставать мейл или телефон напрямую на игрока. Агенты, конечно, злятся, приходится выслушивать от них разные вещи. В многих случаях оказывается то, что игрок даже вообще не знает, какой лев предлагал ему. Это опять хитрости, мудрости агентов, которые там пытаются выбить больше денег и спекулируют.
А почему в команде практически нет русских игроков? Это осознанная политика, учитывающая политические и исторические факторы?
Я понимаю, что отношения непростые, то же самое и в Риге отношения непростые. Такого же плана было, вот пришли русские, тут опять эти русские. Русские деньги, русские опять оккупации, опять танки. Я скажу так, я особо не думаю, русский, не русский, казах, татар или еще кто-то другой. Лишь бы игрок был хороший. Костяк чехов мы набрали, тех, ну, в принципе, подписали с малым исключением тех, кого хотели. Ну, остальные набрали тех, чтобы был определенный уровень хоккейного мастерства, определенный уровень, чтобы был, чтобы соответствовал, скажем так, уровню КХЛ. Границы потихоньку стран уже отпадают. Не так, как было раньше. Каждый жил у себя дома и за пределами деревни выезжал раз в год, да, и никуда еще. Сейчас уже все, больше или меньше, все уже перемешалось, и каждый где-то едет, где ему лучше, где у него работа есть.
Генеральный менеджер пражского хоккейного клуба «Лев» Нормундс Сиес. Валентин, любопытно с этим интервью вот что. Когда мы его записывали, и, собственно, почему мы захотели записать это интервью, помимо общего интереса к спорту, дело в том, что «Лев» очень хорошо стартовал и едва ли не занимал первое. Когда мы начинали договариваться, он занимал первое место в своем дивизионе, начал очень ярко. А сейчас он на 10-м месте, тренера сняли 2 дня назад, и получилось, что клуб, собственно говоря, оказался в кризисе, хотя команда очень хорошая, и желаем, конечно, мы и все. Ну, красивый, хороший хоккей играют чехи, ничего не поделаешь. Но вот спортивная судьба переменчива. Так что сложилось, что в одной ситуации записывали интервью, и в другой ситуации оно идет в эфир. Так и бывает в журналистике. Ну, вот таковы основные темы дня. Этим мы интервью завершим, естественно, итоговый выпуск программы. Открою его, к обычно, 20:05.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы, который подготовила Ольга Серебряная. Рубрика «Сетевые разговоры».
В российских блогах призывают не забывать о подозреваемых в рамках болотного дела и дел против активистов Левого фронта, которые были инициированы по мотивам фильма НТВ «Анатомия протеста 3». Член Координационного совета оппозиции Филипп Дзитко просит в Фейсбуке поддержать члена Центрального выборного комитета Дениса Юдина.
27 октября во время акции солидарности с политзаключенными против репрессий и пыток были незаконно задержаны несколько человек. Алексей Навальный, Сергей Пархоменко, Максим Санников, Сергей Удальцов, Петров, Илья Яшин. Десятки людей собрались у здания ОВД по району Басманный в ожидании освобождения задержанных для оказания им поддержки. Сотрудники полиции безо всяких законных оснований начали оттеснять людей с тротуара, перекрыв проход в ОВД. Денис Юдин отказался подчиняться незаконным требованиям полицейских и сам потребовал от них прекращения противоправных действий. За это сотрудниками 2-го оперативного полка он был избит и задержан. Он провел в ОВД почти 48 часов. Заседание суда по его делу было отложено на 2 ноября. 27 октября Денис Юдин пришел поддержать задержанных товарищей. 2 ноября ему нужна наша поддержка. Давайте там встретимся.
О важности постоянного внимания к ходу политических процессов пишет на портале Rus.ru Илья Матвеев. Он подробно рассказывает о задержании и допросе активиста-социалиста Филиппа Долбунова.
Филипп дружит со Степаном Зиминым, анархистом и антифашистом, арестованным по делу о беспорядках 6 мая. Когда Филипп узнал, что Зимина арестовали, он связался с адвокатом Василием Кушнером. Выяснилось, что во всем деле о так называемых беспорядках, по которому сейчас проходит почти 20 человек, включая Зимина, 12 из них в тюрьме, нет ни одного свидетеля. Дать показания по Зимину был готов житель Кирова Алексей Орлов, но на него надавила местная полиция, и он отказался. Тогда Филипп решил сам стать свидетелем, потому что был 6 мая на Болотной площади, в самой гуще беспорядков, избиения полицейскими митингующих, и видел, что Зимин никаких противоправных действий не совершал.
2 недели Филипп с адвокатами ждали повестки в Следственный комитет, но в итоге следственная группа приехала к Филиппу домой. Без адвоката он был доставлен в СК, где ему 5 часов угрожали, после чего привезли обратно домой проводить обыск.
Дома у Филиппа обнаружили манифест коммунистической партии и уже хотели изъять, но потом спохватились. Похоже, незапрещенный текст. В итоге изъяли системный блок, 5 сим-карт и книгу Грамши «Искусство и политика». У кого-то, возможно, сохраняются иллюзии, что бросают в тюрьмы и судят только каких-то опасных подпольщиков, которые знают, на что идут. Нет, репрессируют обычных активистов, студентов, художников, ученых. Это как инсталляция Кабакова «Туалет». Мерзость прямо у вас дома, рядом с обеденным столом, и сделать вид, что все в порядке, не получится. Следите за информацией в сети, помогайте ее распространять, ходите на митинги солидарности с политзаключенными, пишите им письма.
Ураган Сэнди остается основной темой англоязычной политической блогосферы по обе стороны океана. Пожалуй, самый сжатый комментарий на тему о политических последствиях стихии дал в Твиттере один из редакторов журнала «Атлантик» Скотт Стоссел.
Шуточка, которую Ром не отпустил на съезде республиканской партии о том, что Обама будет скорее бороться с повышением уровня моря, чем с домашними проблемами, теперь уже не кажется такой смешной.
Один из самых влиятельных британских политических блогеров, Иэн Мартин, сделал из урагана свои выводы.
Уверенность и компетентность, которые продемонстрировал в сложившейся ситуации мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, напомнили всем нам, что именно он должен быть президентом своей страны. Вернее, о том, что если бы республиканцы почесали себе репу, хотя это, конечно, слишком смелое допущение, то против Обамы баллотировался бы в этом году именно Блумберг. Это, конечно, невозможно, потому что он вышел из республиканской партии еще в 2007 году, осознав, что люди с умеренными убеждениями там не в фаворе. Большая потеря для республиканцев, но это их личная проблема. Тем не менее, для сторонних наблюдателей, ждущих появления зрелого лидера, который мог бы встать на защиту капитализма, был бы способен к здравому общению и обслуживал бы не только элиты, лидера, способного убедить людей, что предприимчивость и трудолюбие могут вернуть Запад к настоящему долговременному процветанию, отсутствие Блумберга в республиканском списке крайне печально.
В блогах британского еженедельника «Спектейтор» Мартину ответил Алекс Масси.
Две вещи в связи с ураганом Сэнди можно было предсказать не глядя. Первое, что полмира будет тратить время на бессмысленные дискуссии о его возможном влиянии на исход президентских выборов. И второе, что кто-нибудь обязательно спросит, почему доблестный мэр Нью-Йорка не баллотируется в президенты. Удивительно, что Иэн Мартин рассматривает его как возможного республиканского кандидата. Блумберг, хоть и состоял в республиканской партии, никогда не был конкурентом. консерваторам. Требовать от республиканцев чуть больше походить на Майкла, все равно, что просить их превратиться в либералов. Нам-то, конечно, кажется, что это было бы неплохо. Но сколько американских консерваторов с нами согласятся? Нельзя выиграть республиканскую номинацию, защищая право женщин на аборт. Нельзя стать кандидатом от республиканцев, выступая за ограничения на владение оружием. Трудно победить на республиканских праймерис, если ты поддерживаешь реформу законов об иммиграции, предложенную Тедом Кеннеди, если ты убежден, что правительству следует активнее бороться с глобальным потеплением, и если ты выступаешь за легализацию однополых браков. Возможно, Блумберг профессиональнее Ромни, но Ромни хотя бы прикидывается консерватором, тогда как Майкл никогда даже не пробовал. В Нью-Йорке это, конечно, значения не имеет, но в других местах на это еще смотрят. И надо признать, что некоторая логика в этом есть. Консерваторы просто хотят, чтобы их интересы представлял человек, действительно разделяющий консервативные ценности.
Рубрику «Сетевые разговоры», напомню, подготовила Ольга Серебряная. Напомню вам также, что до конца этого часа мы поговорим о ситуации в Греции, которая, как объявлено, достигла соглашения с международными кредиторами. Однако это соглашение вызывает трения в правящей коалиции в Греции. И завершим час рассказом об акциях в рамках стратегии 31 в Москве и в Петербурге. Сейчас в Москве без четверти 7 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восточное побережье США восстанавливается после разрушительного шторма Сэнди, который унес жизни около 50 человек. Совет Федерации России на сегодняшнем заседании одобрил законопроект, обязывающий трудовых мигрантов проходить тестирование на знание русского языка, владеть которым нужно хотя бы на базовом уровне. Организаторы русского марша в Москве, который намечен на День народного единства 4 ноября, проведут шествие в центре города по Крымской набережной, а также митинг у здания Центрального дома художника. Разрешенное число участников марша – 10 тысяч. Президент России Владимир Путин в этом году откажется от проводившейся 10 лет подряд так называемой прямой телевизионной линии с гражданами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вместо прямой линии появится другой формат, о котором объявят дополнительно. Знаменитый театральный режиссер Юрий Любимов, госпитализированный 12 октября сердечным приступом, впал в кому, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на медиков. Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Греции объявило, что достигло соглашения с международными кредиторами об условиях предоставления стране финансовой помощи, необходимой ей, чтобы избежать дефолта уже к 16 ноября. Парламент приступил к рассмотрению согласованных с кредиторами мер жесткой бюджетной экономии на фоне новых массовых протестов, организованных профсоюзами. Соглашение с международными кредиторами вызывает протесты даже в правящей коалиции. Слово афинскому журналисту Сократу Грамматикополосу.
В Греции сейчас правит коалиция. В нее входит как правый центр, это партия «Нея Демократия», так, допустим, и прокоммунистическая партия «Демократические левые». Разброс идеологии, в общем-то, радикален. И поэтому ожидать того, что, скажем, демократические левые проголосуют за какие-то жесткие меры по, скажем, трудовому кодексу, а речь идет о возможности увольнять государственные службы, не приходится. И это, конечно, ставит в тупик правительство и ставит на грань, по сути дела, раскола коалиции. Но, скорее всего, правящая новая демократия, партия не пойдет на обострение отношений и признает возможность своего союзника по коалиции не голосовать так, как это бы хотелось правящей коалиции в целом. Сегодня как раз в Греции голосуется несколько важных законопроектов, в том числе законопроект о отмене минимального присутствия государства в государственных предприятиях, то есть речь идет о фактической приватизации этих предприятий, а речь идет о ведущих государственных предприятиях, таких как энергетическое, водоснабжение и так далее, и так далее. Вот по этому вопросу тоже нет общего мнения в коалиции. И есть еще несколько дополнительных законопроектов, допустим, о переводе отдельных профессиональных пенсионных фондов, общий пенсионный фонд, где тоже возможны столкновения.
Эти меры бюджетной экономии вызывают и новые протесты. Насколько я понимаю, сегодня в Афинах забастовка журналистов.
С некоторого времени было принято решение проводить забастовки журналистов не в тот день, когда бастует общая страна, чтобы журналисты в этот день, когда бастует в целом страна, могли освещать эти события. И поэтому журналисты бастуют на день раньше. Но они бастуют, в принципе, не по причине, скажем, жестких мер экономии, а как раз из-за того, что их профессиональный пенсионный фонд переводится в общий фонд, который создан коалиционным правительством, куда, по сути дела, будут переведены все отдельные пенсионные фонды профессиональные. Так что журналисты бастуют из-за этого. А завтра уже будут бастовать главные профсоюзы страны. По крайней мере, намечена эта забастовка. Сегодня как раз вечером намечает этот же главная конфедерация профсоюзов Греции провести акцию протеста, демонстрацию около парламента.
Это был афинский журналист Сократ Граматикополос. Подробнее о сути соглашений между правительством Греции и международными кредиторами, о том, к чему может привести невыполнение этих договоренностей, мы поговорили с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским. Власти Греции заявили, что достигли соглашения с международными кредиторами. О чем идет речь?
Ну, прежде всего, надо поясним, о каких кредиторах идет речь. Речь идет не о частных кредиторах, то есть той группе кредиторов, с которыми было заключено соглашение о реструктуризации долга весной этого года, а прежде всего с государственными и межгосударственными кредиторами. Это прежде всего Европейский Союз, Европейский Центральный Банк и также Международный Валютный Фонд. По-видимому, речь идет о неком предварительном соглашении. Но для того, чтобы это соглашение стало реальным, парламент Греции должен еще одобрить вот тот самый пакет мер, о котором столько говорят в последние месяцы, мер экономии государственных расходов и увеличения государственных доходов на ближайшие два, по крайней мере, года, 2013 и 2014 год.
Греческие власти, проводя политику чрезвычайно жесткой бюджетной экономии, на которой настаивают европейские партнеры, сталкиваются с огромным сопротивлением внутри страны, поэтому греческое правительство пытается, насколько можно смягчить условия подобных соглашений. Удается ли греческим властям как-то договориться с европейскими партнерами о пролонгации подобных жестких мер?
Ну, это остается под вопросом, потому что это и есть как бы главный предмет переговоров с международными кредиторами. И когда речь говорится о том, что достигнуто некое соглашение и не дается никаких деталей, то ответ на этот вопрос мы до сих пор не получаем. Речь идет в основном вот о чем. Сами по себе меры, которые, по мнению кредиторов, должны будут принять греческие власти на 2013 или на 2014 год, они более или менее согласованы. Но теперь Греция пытается пролонгировать, как вы только что заметили, этот период внедрения как бы тех планов, которые подразумеваются, на период не до конца 2014 года, а на период до конца 2016 года. И вот удастся ли согласовать вот это смягчение, безусловно, смягчение условий для Греции, согласовать с международными кредиторами, и как и с Европейским Союзом, так и с Международным валютным фондом, это и будет самым главным результатом этих переговоров. Но времени остается минимум. Дело в том, что 12 ноября состоится заседание министров финансов стран еврозоны, на котором фактически должно быть принято главное решение. Будет ли предоставлено Греции очередной транш финансовой помощи? Это речь идет о 31 миллиарде евро. Без этих денег уже через 4 дня, то есть к 16 ноября, Греция, ну, теоретически, может оказаться в состоянии дефолта. То есть у нее не будет хватать собственных средств для того, чтобы произвести необходимые платежи в счет текущего обслуживания накопленного ей долга.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к центральной новости этого часа. В нескольких российских городах сегодня проходят акции в защиту свободы собраний в рамках кампании «Стратегии 31». Мы уже в начале часа связывались с нашими корреспондентами в центре Москвы и Петербурга. И сейчас вновь возвращаемся на Триумфальную площадь в российской столице, где работает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Здравствуйте, Антон. Как развивались события за минувший час?
Слушайте, акция продолжается. Здесь присутствует, по моим оценкам, около 150 человек. Они пытаются прогуливаться по тротуару вокруг Триумфальной площади. Полиция периодически оттесняет группы по человек по 20 в сторону Первой Брестской улицы. Вот. Здесь присутствуют лозунги в поддержку политических заключенных, в частности, Таисии Осиповой. Люди приходят с белыми лентами, символикой стратегии 31. Девушка, в частности, использовала вместо плаката планшетный компьютер.
Антон, скажите, час назад, в начале часа вы говорили, что были несколько людей задержаны. Сейчас, как я понимаю, задержания не продолжаются.
Задержания не продолжаются, но на моих глазах вот в начале часа было задержано около 10 человек. После того, как они отказались покинуть тротуар и освободить проход. Сейчас полиция старается просто оттеснить людей на ближайшие улицы, и задержаний не происходит.
Вы видели каких-нибудь известных политиков, которые принимали, или гражданских активистов, которые участвовали в этой акции?
Ну, к сожалению, мне не удалось никого здесь заметить. Дело в том, что акция проходит в таком формате, что здесь несколько групп людей, к сожалению, никого из известных оппозиционеров здесь я пока не видел.
Ну что ж, благодарю вас, Антон. Напомню, что с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов, который работал в центре российской столицы на Триумфальной площади, где проходила акция и проходит до сих пор акция в рамках кампании «Стратегия-31». Мы вновь переносимся в Петербург, где также проходит аналогичная акция. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Татьяна. Какие изменения у вас за последние 50 минут?
Ну, я бы сказала, таких изменений больших нет. ОМОН стоит на изготовке, все автозаки, все машины присутствуют. Люди не расходятся пока что, хотя, может быть, накал несколько снижается, вот разве что полиция не повторяет свои призывы разойтись. Но периодически все равно образуются группки. Вот я бы сказала, что за последнее время подошли, вот если сначала были в основном активисты другой России, и 10 человек из них задержаны, и задержаны еще 3 гражданских активиста, кроме этого, пришли люди, вот просто гражданские активисты с белой ленточкой, со значком, на котором красуется цифра 31. Совсем не обязательно только молодежь, есть и пожилые люди, женщины, которые вот говорят, что они приходят сюда с самого начала, вот они раздают там брошюры «Путин итоги» или там «Про раба на галерах» и так далее. Пришла группа молодежи, которая относит себя вот к этой группе «Окупай Исаакиевская», которая вот была так активна летом. И вот они пришли с такой интересной акцией, как бы они принесли вертолетик игрушечный радиоуправляемый и сказали, что это вертолет альтернативный полицейскому, который тут всегда летал. Кстати, в этот раз полицейский вертолет не летает. В прошлый раз, 31 числа, было очень много возмущений высказано по поводу того, сколько денег тратится на полеты этого вертолета. И вот я не знаю, может быть, полицейские действительно услышали эти возмущения, но так или иначе вертолета нет. Зато летает вот такой альтернативный вертолет оппозиции. И стоит человек еще с плакатами «Свободу политзаключенным», но пока его не задерживают. Может быть, потому что это такая одиозная фигура. Он как-то всегда, как некое украшение, присутствует почти на всех оппозиционных митингах и акциях и шествиях. Еще надо сказать, что вот скорее лозунг «Россия без Путина» или «Россия будет свободной» заменен в этот раз в Петербурге на лозунг «Россия без тюрем». Вот его кричали, он был начертан на растяжке, которую удалось на буквально несколько мгновений растянуть тем людям, которых потом задержали. И вот именно это содержание тоже на одном плакате, который потом появился, где перечислены все громкие процессы, которые сейчас идут, и в конце вопрос, а потом придут за тобой. Вот такая акция проходит, и будет ли еще что-нибудь, пока никто не знает.
Благодарю вас, Татьяна. Напомню, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая. И рассказом об акциях в рамках кампании «Стратегия-31» в Москве и Петербурге мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». Весь минувший час с вами был Валентин Барышников. Со мной работала продюсер Лина Ширяева. Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Грани времени». Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Быстро и точно.
И мордовские, и перские лагеря снова наполняют...
Общество не хочет терпеть репрессии, террор, обыски, аресты незаконны.
Я еще раз призываю сирийские власти немедленно прекратить насилие и начать...
Мы разделяем позицию наблюдателей от ОБСЕ. Прошедшие выборы стали шагом назад.
Все зависит скорее от температуры общественного мнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.